Добрый день. Мы начинаем наше обычное седаун-шоу, четверговое, с Станиславом Александровичем Белковским, естественно, во всем
белом. Я Александр Бунтман, как всегда.
Да.
Для создания контраста.
Да, для создания контраста.
А также да. Президентом РФ Рила Кантон. Главное, начинается на Ре, все это и другое.
Да, да, да. Да. Вот, так что, ну, мы не будем говорить про, чтобы не тревожить товарища Володина, не будем говорить про Розочку и Беляночку, мы не будем говорить. Это, хотя это была очень хорошая была сказка когда-то про злобных гномов. Ну, а сейчас, знаете, сразу интермедия, потому что нас спрашивают о конкретные вещи, Вася Боков. Станислав Александрович, просьба, прокомментируйте конфликт вокруг BBC. Вот когда они, что, почему, BBC объясняла, что почему они не называют Хамас террористами. Хотя признана террористической организацией во многих странах.
С целью соблюдения нейтральности, как BBC ее понимает. Так много кто руководствуется этим принципом. BBC, мы знаем, сейчас на днях несколько раз, кажется, менял заголовок, если я ничего не путаю, в новости о удару по больнице Аль-Ахли.
А там тоже скандал был по этому поводу.
Да, был. Потому что сначала написали, что это Израиль ударил по больнице. Потом во второй версии, значит, было попадание бомбы в больницу. А в третьей уже более обтекаемо, непонятно, что попало.
Непонятно, что попало. Но вот Пентагон заявил, что у него есть сведения, что Израиль не атаковал, во всяком случае, с воздуха не атаковал.
Да, да, да. Ну, это заявил Байден в ходе визита в Израиль, как официальную версию США. Израиль представил аудио-видео доказательства, по его версии, того, что это был удар со стороны палестинской террористической группировки «Исламский джихад». Пока, в свою очередь, министр иностранных дел Иордании сказал, что в арабском мире никто не поверит аргументации Израиля, и для этого нужно международное расследование. Но пока, вроде, дело идет к предварительному расследованию, показывает, что погибших не тысяча человек, как говорилось изначально, несколько десятков, и сам удар пришелся по стоянке рядом с больницей, а не с ней самой. А больница вроде как уцелела, что уже не могло повезти.
Да, можно ли верить этим кадрам, которые вот показывают воронку где-то вот в районе парковки, во всяком случае, целая крыша и целые стены больницы, собственно.
Да, да, то есть здание устояло, и в такой ситуации погибнуть такое количество людей просто не могло. При этом можно, учитывая, что именно в этот вечер и ночь были масштабные антиизраильские выступления в целом ряде исламских государств, да и в Европе тоже, а уже на следующее утро никаких выступлений не было, вообще можно предположить, что это были определенные скоординированные, синхронизированные усилия тех, кто взорвал стоянку рядом с больницей и, соответственно, организаторов этих выступлений, которые едва не закончились взятием штурмом израильского посольства в Аммане в Иордании и генерального консульства в Стамбуле. А что касается BBC и террористов, ну, во-первых, мы не знаем, я не знаю, к стыду своему, признан ли Хамас террористической организацией Великобритании. Во всяком случае, в некоторых
европейских... Не буду спекулировать, потому что это надо сейчас проверить. Я просто честно не помню.
И если он не признан террористической организацией, то BBC в своем праве. Оно имеет полное право его так не называть. Кстати, во многих странах Хамас не считается террористической организацией. И в континентальной Европе, и в Российской Федерации это оно и понятно. Поскольку Кремль всегда подчеркивал, что хочет быть переговорщиком с Хамасом и каналом коммуникации для Запада, прежде всего в США. И, кстати, в Украине он тоже, Хамас не признан на сегодняшний день террористической организацией. Этот вопрос только рассматривается.
А вот интересно, насчет переговоров. Как раз почему-то Талибан, признанный террористической организацией. Кстати, Лидия пишет у нас, посмотрела быстренько, как я вас люблю, друзья. В Британии Хамас признан террористической организацией.
Ну тогда это уже вопрос к отношениям между BBC и британским законодательством.
Ну, BBC, да, и надо посмотреть точные их формулировки. Называли ли они их террористами или называли боевиками. Просто, собственно, не организацию, а тех людей, которые совершали убийство 7 числа. И прочие. Вот. Почему я вернусь к этому, что вот почему Талибан, признанный в Российской Федерации, что мы постоянно говорили всю свою талибаническую жизнь, наша жизнь с Талибаном, мы всегда это говорили, как только случилось, что Талибан признан террористической организацией в Российской Федерации. Но это не мешает вести переговоры, там, приглашать на какие-то конференции, форумы и так далее.
Это не мешает даже иметь в Кабуле посольство, которое переключилось со старых властей официально международных.
Да, тебе говорили, это совсем неплохие ребята, да, говорили.
Так, разбежавшись на коммуникацию с Талибаном. Здесь, как всегда, сказывается пророческий гений покойного Владимира Вольфовича Жириновского. Я помню, что когда Государственная Дума в 1998 году в очередной раз не хотела утвердить Виктора Степановича Черномырдина премьер-министром, и в итоге его прокатили, и Борис Николаевич Ельцин внес кандидатуру Примакова Евгения Максимовича, то так, я помню это выступление Жириновского с трибуны, в котором он обращался к Черномырдину и говорил, что ну, политику надо круто менять, и один из первейших шагов – это признать правительство Талибан в Афганистане. Поэтому вот, наконец, к этому и пришло.
Ну, нет пророка при жизни, пророк в своем отечестве, да, и вот после смерти из уважения, или это признали еще, нет, но это признали, по-моему, уже, нет, еще жив был. Жив был
еще. Да, еще жив, да, в 2021-м.
Да.
Случился переворот в Афганистане и бегство американцев. Да. Надо сказать, что Байден во время визита в Израиль сказал одну важную вещь, на которую не все обратили должное внимание, надо ее подсветить, мне кажется, что, в общем, во многом современная Америка раскаивается в войнах, которые были устроены в
Афганистане. Да, вот это очень любопытно. Это очень любопытно. Ну, я понимаю, он демократ. А войны афганскую и иракскую, насколько я помню, начинали республиканцы.
Да, Джордж Буш-младший, конечно.
Да. Но вот я читал только краткие воспоминания современников о речи Байдена, вот последней вот этой. Но что-нибудь он сказал, чем он это объяснял?
Он сказал это не впрямую и достаточно деликатно, чтобы не обижать коллегу, здравствующего коллегу Буша-младшего и всю республиканскую элиту, которая еще пригодится ему для борьбы с Дональдом Трампом, поскольку именно старая элита республиканской партии категорически против Трампа, и этот выбор она сделает всегда в пользу Байдена. Он предостерег Израиль от принятия поспешных решений, продиктованных гневом и яростью, таких, какие были приняты Америкой после событий 11 сентября 2001 года. То есть тех самых вторжений, вторжений в Афганистан, затем в Ирак. Ведь мы вспомним, что именно одним из первых масштабных шагов Байдена на посту президента был вывод американских войск из Афганистана. Да, организован он был очень плохо. И картинка, которую видел весь мир, говорила о позоре Америки. Только ленивый повторил эту формулировку.
Ну да, напомнил всем травмированным, я прошу прощения, напомнил Сайгон. Сайгон, соответствующее мероприятие.
Конечно, но тем не менее, политический смысл этого решения было абсолютно ясно, что Америка больше не хочет воевать своими силами и держать власть на штыках в других странах. И этому принципу она при Байдене не следует. Надо сказать, что два главных вероятных конкурента на президентских выборах 2024 уже соревнуются в этом. Дональд Трамп недавно опубликовал плакат рекламный с собой, рекламный баннер, или как не баннер, а постер, о том, что 4 года ноль войн. И, видимо, Джозеф Байден тоже будет в этом направлении двигаться. То есть, конечно, я не соревнуюсь с Владимиром Вольфовичем Жириновским и не сравниваю себя с великими. Но помните, была еще моя статья полуторагодичной давности «Не стоит мир без праведника», где я пытался сказать, что именно войны, бессмысленные войны, развязанные Америкой, во многом подтолкнули человечество к ситуации, когда стало возможной даже неизбежной спецоперации Z. Так оно и происходит, потому что Америка решила, что использование физической силы после ее победы в холодной войне оправдано в любой ситуации, как-то неважно, и ничем плохим для нее не обернется. А обернулась она очень плохим, потому что физическая сила, ведь холодная война, которую выиграли Америка с союзниками, именно показала, что физическая сила не главное, а главное моральное торжество. И вот когда моральное торжество подменяется физической силой, тогда и у многих возникает соблазн использовать грубую физическую силу. Вот, и тогда, если Америке можно, почему нам нельзя? Этот, собственно, девиз был сформулирован тогда еще.
А после того, как нам стало можно, почему другим нельзя, почему
и другим начинать? Почему нам нельзя, если мы можем?
И вот, пошла цепочка.
Рамзан Ахматович Кадыров публикует очередное видео со своим сыном Адамом и избиением несчастного Никиты Журавеля, который, оговорюсь на всякий случай, я всячески осуждаю, я не суд, чтобы осуждать, всячески не одобряю сожжение Корана, безусловно, но делать из Никиты Журавеля крупнейшего преступника всех времен и народов тоже не надо. К тому же суд еще вообще не решил, преступник он или нет, и этот разговор
ждет. Да, но еще и объектом издевательств, как моральных, так да, и физических.
Но здесь Рамзан Ахматович пишет, что его сын Адам, который избил слабого и беззащитного, как бы не относиться к поступку Никиты Журавеля, это герой всех мусульман. Ну, с каких пор, простите, героем, тем более всех мусульман, должен быть человек, который избивает беззащитного. Что-то здесь не так. Но это и есть вот этот культ грубой физической силы, который проявляется и во внутренней политике, и в международной политике. Если Азербайджан может изгнать армян из территории Карабаха, значит, почему бы он этого не сделал? Если РФ может вести войска в Украину, почему бы ей не сделать, и так далее, и так далее. И в этом смысле сожаление, высказанное Байденом, дорогого стоит.
Вообще, я как-то наивно полагал, что героем всех мусульман может быть исторически, например, такой человек, как Салах ад-Дин, который отличался необычайной там жесткостью в боях, но вообще-то это был один из самых справедливых людей и гуманных по тем временам.
В том числе по отношению к иноверцам.
Совершенно.
Передал ключи от храма гроба Господня двум исламским семьям и легализовал. При его предшественниках же сожгли храм гроба Господня, а при нем восстановили, если мне память не изменяет. Да, в общем, и по отношению к евреям Саладин был достаточно лоялен. И были времена, когда евреи бежали от христиан к мусульманам под защиту.
Ой, там было от кого бежать. Ох, как было от кого бежать. Да. Помним картинки Гюстава Доре даже вот по этому поводу. Да. Ну вот, не... Я понимаю, конечно, это совершенно, это появляется какой-то безнаказанный ужас. Я понимаю, что вообще Журавель за вообще надругательство, и я бы сказал, вот где все-таки оскорбление чувств верующих стопроцентное. Стопроцентное оскорбление, он должен был быть как-то в том месте, где он живет и где было совершено это деяние.
Так требует российское законодательство действующее.
Да, да, да. Вот, то есть я сейчас воспроизвожу то, что я знаю, вообще о том, как это делается, в принципе, нормально, если. А тут какое-то показательное, сейчас мы выдадим тебя.
Это прямое нарушение законодательства, уголовно-процессуального законодательства, на которое ни один официальный казенный правозащитник не обратил никакого внимания. Все хотели очень обсудить, какое ужасное преступление совершил Журавель, хотя, еще раз повторю, произносить слово «преступление» до решения суда нельзя. Проступок, там, нехороший преступление, разные вещи. Здесь могут быть только оценочные суждения, но не юридически обоснованные утверждения. Ну, не говоря о том, что на этой неделе вообще развернулся в национально-патриотических средах и фан-клубе спецоперации Z, снова поползли слухи о том, что Владимир Владимирович Путин принял ислам.
А вот это, что это за муть вообще? Я вообще и могу поверить Владимиру Васильевичу, Владимиру Анатольевичу, там, если меня убедят, но вот в это не могу.
Мы, конечно, с вами в это не верим, я в это не верю. Это слухи начались в этих средах 5 лет назад, когда прошел другой слух о том, что Владимир Владимирович Путин полностью перестал пить. В связи с чем, по версии некоторых наших общих знакомых, резко сократилось качество, ну, может быть, не резко, но ухудшилось качество вина на кремлевских приемах, поскольку первое лицо теперь практически не употребляет, и сказать хорошее, можно впарить ему плохое вино под видом хорошего. Все равно он не проверит.
Ну, я прошу прощения у уважаемого эксперта, но это какой-то немножко соловей-стайл какой-то такой.
Безусловно. Нет. Вот Владимир, то ведь это Валерий Дмитриевич сказал, что уже двойник приступает к обязанностям на днях, да, где-то в какой-то в одной из программ, что вот, а тоже то ли Владимир Васильевич, то ли Владимир Анатольевич. Именно с этим связаны оговорки собеседников Владимира Владимировича, что они, так называется его двойник, хотя двойник должен называться точно так же, на мой взгляд. У него должны быть точно такие же документы абсолютно, как, знаете, в кортеже едет там две машины как у первого лица с одинаковыми номерами, чтобы не было известно террористам, в какой находится первое лицо.
А одинаковые документы для чего? Если остановит ДПС, что ли?
Ну, нет, ну, просто, если спросят вы Владимир Васильевич или Владимир Анатольевич, то...
Чтобы он бодро отвечал, действительно, как его зовут, да.
Да, да. Нет, сейчас позагляну в паспорт, он же говорит, память же человека не
хранит. Сейчас проверю, да. А, точно, да. Ну, понятно.
Был скандал вокруг новой купюры в 1000 рублей, которую представил Центральный банк на этой неделе, где на старом купюре был Ярославль, вполне себе православный, а здесь Казань с башней Сиюмбике, на башне Сиюмбике полумесяц, а рядом стоит церковь без креста, потому что эта церковь уже давно утратила свой храмовый культовый статус и является музеем, кажется, истории татарской государственности в Казанском, соответственно, Кремле. Это вызвало большой скандал. Причем сначала РПЦМП заявил, что так и должно быть, а что плохого, собственно. Но потом что-то случилось, какой-то триггер сработал, и патриарх Гундяев сказал, что нет, как-то нехорошо это, что церковь без креста находится на купюре в 1000 рублей, и Банк России дал задний ход, сказав, что будет разрабатывать новый дизайн купюры в 1000 рублей, и это обойдется в несколько сот миллионов рублей.
Но если изображена Казань, вообще-то, можно, конечно, сделать другой ракурс. В любом фотошопе есть такой вот, обрезать картинку. Есть, во-первых. А можно выбрать другой ракурс. Но мне кажется, что если одна из крупнейших республик Российской Федерации будет изображена на 1000 рублей, то это совершенно не страшно, мне кажется.
Видимо, критики этой позиции, критика сводится к тому, что ракурс должен быть такой, чтобы не так уж очевидно церковь без креста. Вот это очень
дипломатично. Ну да, здесь тогда это превращается в какую-то символику вообще-то.
Да, и вот
и толстый намек.
Но тогда выяснилось, что в конце концов выяснилось, что дело в нескольких стах миллионах рублей. Что, возможно, это такая бизнес-комбинация по схеме наезд-откат. Ну, значит, и, может быть, РПЦМП в доле, так сказать, может быть, они получат половину этой суммы за то, что они спровоцировали разработку нового дизайна за гигантские деньги. Все-таки в нашей экономике розыгрыш, пиво, откаты и заносы — это совершенно обычная и нормальная схема. Но, по крайней мере, было опровергнуто, что Путин принял ислам. Потому что если бы он принял ислам, он бы такого не допустил.
Вообще, эти опровержения, когда какой-нибудь муть говорят... Я помню, как сейчас, когда во время Фолклендской войны вот там появились сообщения, что лодка вышла из базы в Шотландии. А опровержение было такое: никакая подводная лодка не выходила из шотландской базы с Капа Флоу. И все тут же узнали, где бы у нас база и так далее. Да. Так что это вот поаккуратнее, бывает просто подкидывают. Вообще, честно говоря, я не знаю, какие там могут быть операции, потому что чаще всего все-таки, мне кажется, там не заговор, а бардак.
Вот. По большей части да, хотя сейчас именно Владимир Владимирович Путин очень нуждается в поддержке, консолидированной поддержке со стороны исламского мира, потому что он же хочет стать создателем, или, по крайней мере, одним из создателей независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и всячески сейчас заигрывает с исламским миром как только может. Не случайно он сначала переговорил с лидерами 4 исламских государств, включая полусуществующую палестинскую автономию, палестинскую национальную администрацию, и только после этого с премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху, последним с задержкой на 10 дней, принеся ему соболезнования по поводу событий 7 октября. После чего отправился в Пекин, я думаю, так согласовывать свой план создания палестинского государства. И после этого мы слышим о палестинском государстве гораздо меньше, обратил я внимание. То есть вот с 7 по 17 октября Владимир Владимирович Путин постоянно, у него постоянно сквозило это палестинское государство, он все время о нем говорил, он был в крайнем воодушевлении, ему казалось, что вот-вот и сейчас он реализует самый главный проект своей жизни, перед которым померкнет даже присоединение Крыма и, так сказать, попытка уничтожения Украины и вообще конфликт с Западом. И тут что-то вот после Пекина такое ощущение, что не обо всем договорились, потому что эта риторика резко снизилась. К тому же там, на пресс-конференции в Пекине, Путин уже почему-то сказал, что противоречило предыдущей риторике, что для этого нужно, чтобы палестинцы договорились внутри себя, ну то есть Фатха, Хамас, соответственно, те, кто наследники Арафата и террористы. Впрочем, это их дело, сказал он. Как же их дело? Он же создатель палестинского государства.
Ну да. Ну, может быть, конечно, Си Цзиньпин сказал, не надо. просто так.
Да, ну, может быть, что, может быть, так сказать, да. Очарование путинской модели создания палестинского государства несколько померкло в ходе визита в Китай, хотя многие весьма авторитетные специалисты считают, что Китай крупнейший бенефициар, то есть выгодоприобретатель войны в Израиле. Надо сказать, что ведь Хамас не случайно сказал, что войну уже можно сворачивать. Можно даже отпускать заложников в течение часа после того, как Израиль прекратит обстрелы Газа. Потому что одна из важнейших целей, о которой мы говорили неделю назад, это срыв подписания соглашения между Израилем и Саудовской Аравией, уже достигнуто. Это соглашение заморожено.
Но и оно заморожено, его, в общем-то, разморозить в микроволновке политической не так долго. Или я ошибаюсь?
Нет, ну, не сейчас. То есть, как минимум, в те сроки, на которые был расчет, этого уже не будет, этого не будет. В начале 2024 года, пока пыль вся эта не уляжется и пока не закончится, сначала наземная операция Израиля в Газе, а потом еще месяцы и месяцы после этой операции все будут отходить, хватаясь за сердце. Поэтому это было, с одной стороны, выгодно Ирану, который очень не хотел такого соглашения и не хотел вообще, чтобы Израиль консолидировался с суннитскими монархами Персидского залива в борьбе против Ирана и его ядерной программы. И не только ядерной программы, а амбиции вообще, там и в Йемене, и где угодно. А Китай был озабочен тем, что в сентябре, как мы помним, нынешнего года, совсем недавно, Джозеф Байден на саммите G20 в Нью-Дели предложил проект транспортного коридора, альтернативный китайскому проекту «Пояс-путь». Меня, кстати, научили теперь, что надо говорить не «один пояс, один путь», а «Пояс-путь».
«Пояс-путь».
Да, «Пояс-путь» — это фамилия такая какая-то, или позывной «Пояс-путь». Да. Да, вот. И Байден предложил коридор АйМак из Индии через Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Израиль в Европу. Что можно сделать только если Израиль и суннитские монархи залива будут заодно. Так что тоже этот проект подвисает, и Китай тут... И сейчас мы не можем утверждать, что Китай имеет хоть какое-то отношение к обострению ситуации в Израиле, но к выгодоприобретателям этой истории он, безусловно, относится.
Ну, можно, да, конечно, мы прекрасно знаем из истории, что выгодоприобретение – это не доказательство участия.
Нет.
Никак.
Совершенно нет, вот тут наш общий кумир Сергей Александрович Марков, кстати, обратил внимание, что Биби Нетаньяху, премьер-министр Израиля, стал одеваться почти как Владимир Александрович Зеленский. Правда, Сергей Александрович, тут это небольшая недоработка, потому что он, в принципе, в израильском истеблишменте принято одеваться демократично. И совершенно не обязательно ходить в галстуке. Поэтому здесь это никак не...
Это, во-первых, а потом ситуация вообще-то. Я сколько себя помню, только по определенным причинам вот Голда Мейр не ходила вот военным, по-моему. Да. Вот, и не до этого было, чтобы еще как-то во что-то переодеваться. Вот, а все остальные как-то так серьезно. Тем более у него военное прошлое. Тем более он брат одного из самых замечательных командос во всей истории. Единственная жертва Рейдена.
Во многом предопределил старт его карьеры, который был. И надо сказать, что Биби Нетаньяху очень, безусловно, очень талантливый политик, и то, что он так долго находится у власти в Израиле, далеко не случайно. Но сейчас, наверное, он может оценить обстановку и понять, что оставаться у власти слишком долго тоже не надо.
Да, но это все на потом. Пока очень бурные раздоры, я бы так сказал, раздоры, разломы идут по всему миру. По всему миру. Что это за организация американская, которая чуть там не сломала Капитолий?
Как это принято со времен Трампа? Это движение за мир, это евреи, да, против Израиля. Эта организация существует много лет.
А что это за организация? Просто я думаю, что далеко не все это знают, и я в их числе.
Ну, евреи в мировом еврействе, значительная часть, большая часть которого находится за пределами Израиля, вообще есть несколько течений. Само государство Израиль создано светскими сионистами. И идеологи Израиля даже считали на определенном этапе, что можно интегрировать в Израиль арабов, живущих в Палестине арабов, объявив их одной нацией с евреями. Потому что они очень близки генетически, и если не подчинять себя, так сказать, не следовать твердо тому, что принципу, что иудаизм должен быть основой этого палестинского государства, то идея, что все это может быть один плавильный котел, где евреи и арабы будут равны, существовало именно среди светских сионистов. Да, существуют религиозные евреи, часть которых вообще не считает государство Израиль правильным решением, поскольку должен прийти Мессия и восстановить храм, и вот тогда должны евреи собраться в Ханаане, где реки текут молоком и медом, а не раньше.
Они живут вне Израиля.
Нет, они живут,
те, часть, кто протестует.
В Израиле, часть из них живет в Израиле с иорданскими паспортами и вывешивают флаги Иордании вместо израильского. Часть, многие за пределами Израиля, не желая ехать в Израиль. А есть, вот, так сказать, абсолютно левые во всех отношениях евреи, которые считают, что вообще Израилю такое, евреям такое государство Израиль не нужно. Что лучше евреям, так сказать, хорошо жить за пределами, где, там, где они живут, в России. И все эти тренды конкурируют. И, собственно, то, что вот основа Израиля, важная проблема Израиля, которая так или иначе подлежит осмыслению и оценке, является то, что это государство двойной природы. Оно, будучи светским, безусловно, как изначально, так и по базовым характеристикам, поскольку напомню всем, что главный, кто вам что не говорил по этому поводу, на этот повод говорится много ерунды, в том числе из уст авторитетных экспертов, что главный, он же единственный фактически критерий светского характера государства, это примат светских властей над религиозными. В этом смысле Израиль, безусловно, является светским государством, поскольку его демократически избранные органы власти, парламент и правительство превалируют над любыми религиозными структурами. Там нет религиозной власти. Вот Иран в чистом виде религиозное государство.
Да,
институты религиозные, исламские институты превалируют над светскими. Совет исламских ученых, он и великий Рахбар, лидер, духовный лидер Ирана, главнее, чем президент и парламент.
Но это 79-го года так у нас.
Да, разумеется. Точно таким же религиозным государством был Советский Союз, где институты религиозной власти в виде комитетов КПСС превалировали над советами и исполнительными комитетами этих советов. Политбюро ЦК превалировало, безусловно, над Верховным Советом и Советом Министров. Вот. Израиль – светское государство с очень важной религиозной, безусловно, составляющей, поскольку само возвращение евреев в Ханаан после Холокоста – это ветхозаветная вещь. И даже закон о возвращении, он же апеллирует к галахе, то есть к религиозному праву, поскольку еврей определяется по галахе, опять же, а не по светской ДНК-экспертизе. Да, поэтому это очень сложная комбинация светского государства с очень большим религиозным измерением, который вот после этой войны в это дело должен быть внесен порядок, и это должно положить конец расколу светского религиозного Израиля, который непосредственно предшествовал войне, и поводом для которого была юридическая реформа, затеянная правительством Нетаньяху, но только поводом. Причиной, собственно, были давно накопившиеся противоречия на фоне резкого нарастания доли религиозного населения в Израиле.
А есть ли выход из этого?
Да, конечно, есть. Это большой методологический разговор, и я надеюсь в ближайшее время записать отдельную программу на эту тему. А пока призываю всех посмотреть программу «Четвертая мировая война» на канале Белковский, вышедшая в минувшее воскресенье, где в частности говорится о том, почему Четвертая мировая война уже идет, почему она началась и на чем сердце успокоится.
Еще надо сказать, вот сейчас просто вот весь спортивный мир раскололся, во всяком случае, такой популярный мир, как футбольный. И один из величайших футболистов нашего времени, Зинедин Зидан, вот сейчас вокруг Зинедина Зидана происходит просто какая-то еще мировая война, просто такая.
Сюда же и Карим Бензема, который фактически поддержал Хамас публично.
Да.
В связи с чем мы уже заговорили о его связях с организацией «Братья-мусульмане». Собственно, крылом которой является Хамас, и сами «Братья-мусульмане» опираются на масштабную финансовую поддержку все того же Катара, помните? Который мы с вами уже обсуждали конспирологическую теорию, согласно которой чемпионат мира по футболу в прошлом году, в общем, был предприятием Катара не случайно. Там в разных смыслах и не случайно ключевые игроки принадлежащего Катару, уже Пари Сен-Жермен, встретились в финале. Вот. И, правда, Карим Бензема, вот как сообщили нам 2 часа назад, уже подал в суд на те медиа, которые приписали его к братьям-мусульманам. Но еще посмотрим, чем это дело закончится. Но тем лучше, на самом деле. Я вообще считаю, что западный берег реки Иордан, я уже, мне кажется, публично высказывал эту теорию, надо передать в управление ФИФА, Международному союзу футбольных ассоциаций, которая в этом смысле должна прийти на смену ООН. Потому что только футбол примиряет людей в наше время. Все остальное разъединяет.
Ну как сказать?
И так. Как раз образуется прекрасный ближневосточный квартет, который может достичь соглашения об урегулировании, потому что популярность и авторитет этого квартета несопоставимо выше любых политиков вместе взятых. Это упомянутые Зидан и Бензема, а также, конечно, Лионель Месси и Криштиану Роналду.
Ну да, здесь
если
сразу...
Если они отправятся в Палестину, то они там могут добиться больших успехов.
Здесь сразу спрашивают, как только услышали фамилию Зидан, ну а Матерацци-то кого поддержал? Вот это знаменитый конфликт финала чемпионата 2006 года.
Ну, мне кажется, с этого конфликта все и началось.
Ну да. Ах, вот оно что, да.
Да, конечно. Вот теперь-то мы знаем, в чем там причина, почему Зидан боднул Матерацци. Кстати, Харнит напрашивается неплохой термин «спецматерацци». Она и была, потому что убрать Зидана прямо перед пробиением, не боюсь этого слова, пенальти. Напомню, это был 2006 год, финал чемпионата мира Италия-Франция, который Италия выиграла по пенальти.
Причем самое смешное, до того, как их всех разогнали, голы забили Зидан и Матерацци. 1-1 был. Сразу уши торчат, что все было организовано.
Да, после чего удаление, конечно, Зидана было большим ударом для Франции, чем удаление Матерацци для Италии, дало Италии моральное преимущество перед серией пенальти, которым она и воспользовалась.
А вот много ерунды появляется и по поводу истории Израиля, истории Палестины. Появляется даже, к ужасу моего сына Евгения Сергеевича, специалиста по флагам, появляется флаг, на котором написано «Палестина», шестиконечная звезда, и написано «Палестина», довоенный флаг. Там был один государственный флаг, и он называется «Union Jack». Этот флаг был, а остальное были и два торговых флага английских. Вот и все.
Нет, ну конечно, потому что до конца 1947 года действовал британский мандат над Палестиной, который был получен от Лиги наций после Первой мировой войны и после того, как эти территории были освобождены Османской империей, рухнувшей в результате Первой мировой войны. Поэтому, мое видение истории очень простое, что сейчас, когда я, конечно, не специалист, но я много изучал историю Израиля и Палестины, и, ну, не говоря о том, что нет, просто палестинцами там, до 40-х годов 20 века часто называли евреев, которые.
Да называли всех. Называли да. Всех жителей подмандатной Палестины. У-у-у. Просто. Да. И все.
Да. И когда сейчас говорят, что Израиль типа вытеснил палестинское государство законно причитающихся ему земель. Я хочу напомнить следующее. Во-первых, когда была принята резолюция 29 ноября 1947 года о двух государствах, двух национальных государствах в Палестине, уже после того, как Великобритания отделила от этой всей Палестины Иорданию, тогда Транс-Иорданию, и оставила евреям и арабам Палестины меньшую часть своей подмандатной территории, то евреи ее приняли, они согласились с ней. А арабы, включая как Лигу арабских государств, так и Высший арабский совет, возглавлявшийся прямым нацистом муфтием Амином аль-Хусейни, прямым соратником Гитлера, которого не отправили в Нюрнберг только потому, что, опять же, Лига арабских государств его отбила, они выступили против этой модели. То есть они изначально выступали против двух государств для двух народов. После этого, как мы знаем, никакого палестинского государства создано не было, его территории были оккупированы Иорданией и Египтом. Потом, значит, и в результате победы в двух войнах Израиль взял эту территорию под свой контроль и там начал создавать палестинское государство. Поэтому до 1993 года, когда были подписаны соглашения Осло и началась их реализация, вообще никакого клочка земли у палестинского государства не было в Палестине с самого начала. Поэтому говорить о том, что Израиль что-то отобрал там, где его и не было, довольно неостроумно. И мне кажется, это нужно... А кроме того, эта резолюция 1947 года, она не предполагала, что Иерусалим будет столицей палестинского государства. Иерусалим должен был быть особым городом, вольным городом под контролем ООН. Правда, внутри он со всех сторон по этой схеме был окружен арабскими территориями, поэтому непонятно, как бы это все происходило. Кто бы оборонял Иерусалим от попытки арабов его захватить и аннексировать. Но, тем не менее, это было так. Поэтому, если возвращаться к истокам, и так, арабы были против этой модели, и палестинские арабы не получили ничего по итогам войны 1948-1949 годов. Их арабские братья все забрали себе. Арабские братья, не еврейские. И, соответственно, Иерусалим тоже не является столицей палестинского государства изначально. Поэтому тут с этим надо разобраться, прежде чем чертить новые карты и границы и утверждать, что Израиль оттяпал что-то такое, что ему не причиталось. Он, может быть, оттяпал что-то такое, что ему не причиталось, но не у палестинского государства, которого не существовало никогда, пока Билл Клинтон и Ицхак Рабин не решили, что все-таки пора его создавать, и, значит, не вернули, не привезли Ясера Арафата из Туниса в Палестину.
Ну да, но это все очень быстро, быстро забывается. Вот чтобы мы не забыли некоторые вещи, я бы сейчас, после небольшого перерыва, после рекламы, я бы сейчас вам представил одну книжку о другой войне, предыдущей. Вот здесь книга, которую предлагает Шоп-Дилетант Медиа, относится к мировой войне по третьей, по вашей классификации, Станислав Александрович. Эта книга наша, вы знакомы с Александром Гольцем, замечательным совершенно, и военным обозревателем, и который пишет очень-очень толковые, обоснованные книги, как у него была книга о перестройке российской армии после распада Советского Союза. Вот. И она называлась там «10 лет без реформ», и мы с ним говорили, что надо прибавлять. Следующее издание «12 лет без реформ», «14 лет без реформ». Вот. И он написал книжку «Пережить холодную войну». «Пережить холодную войну» с подзаголовком «Опыт дипломатии». Любезно Александр Гольц вам, каждому из вас, написал открытку, ну, одну и ту же открытку, но каждому из вас она будет вручена. Так что я с удовольствием, огромным удовольствием, потому что я всегда получал масса полезных сведений от того, что пишет, из того, что пишет Александр Гольц. «Пережить холодную войну», Шоп-Дилетант Медиа. Вот. Так что давайте сейчас, можно я один вопрос отвечу? Тут все начали происхождение этническое, более конкретное, Зинедина Зидана. Он кабил. Он кабил, это север Африки. Он кабил, это очень суровые и самолюбивые племена. И как раз его даже в футбольной школе, его говорили, вот этот кабильский характер, который вот все было бы хорошо, изумительный совершенно мальчик, здорово тренируется, все у него получается. Но вот эти вот, стоит его задеть, как тут же получишь, это вот надо как-то так немножко исправить.
Да. Должен, да. Да. И кабильский характер помог ему привести мадридский Реал к трем подряд Кубком европейских чемпионов, и, может быть, действительно в составе ближневосточного квартета проявится с лучшей стороны.
Да, я думаю, вполне возможно. Вот, ну что ж, я бы хотел еще несколько вещей выяснить попутно. В нашей стране у нас признан английский язык мертвым языком. Устами Ксения Володина.
Володин сказал еще где-то полгода назад. Сейчас просто отменено тестирование, насколько я понимаю, по английскому языку, потому что изучать надо или собственные языки, или китайский, сказал господин Володин. Да. И что, в принципе, будет происходить, поскольку независимо от того, интересно ли это Китаю, то есть хочет ли Китайская Народная Республика китаизировать Российскую Федерацию, эта китаизация будет идти своим чередом. То есть ясно, что уже очень скоро те, кто мечтал об университетах где-нибудь в США или Европе, будут находиться в университетах в Китае и изучать там китайскую версию английского языка. То есть к английскому языку все равно придет, но через Китай.
А господин Володин не хочет показать пример изучения китайского языка?
Ну, я думаю, что какой-нибудь дипфейк, господин Володин, или какая-нибудь нейросеть, внедренная в него, вполне сможет с этим справиться. Вот. Господин Володин сейчас еще находится в большой полемике по поводу Джозефа Байдена, которого он призвал объявить международным преступником. А другое около Кремля, это связано еще с тем, что в около кремлевских средах очень боятся, что Джозеф Байден перехватит инициативу Владимира Ивановича Путина и начнет создавать палестинское государство сам.
Свое. Такое байденовское.
И тут уже не напасешься палестинских государств на всех амбициозных лидеров, которые хотели бы войти в историю с наилучшей стороны, а кто-то из них даже получить Нобелевскую премию мира. Больше всех, конечно, хочет Реджеп Тайип Эрдоган, но и Байден от нее бы не отказался бы от нее и Владимир Владимирович, но, мне кажется, его поезд уже ушел.
Ну, вообще-то здесь были еще у Владимира Владимировича были встречи там с руководителями Юго-Восточной Азии, достаточно. И Центральной Азии, если Центральной более-менее считать Монголию.
Ну, конечно, а как же. Там с президентом Лаоса, так кажется, он встречался на тему знания русского языка тоже и истоков. Но самое интересное на этом фоне был визит Сергея Викторовича Лаврова в Пхеньян, который происходит вот сейчас, прямо на наших глазах и ушах, потому что в процессе визита, будучи принятый, поговорив в час с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, Сергей Викторович Лавров объявил Северную Корею всероссийской здравницей. Он призвал всех отдыхать в ТНДР.
Слава богу, что не житницей. Это было бы смешно.
До этого тоже еще дойдет, мне кажется. Хотя пока все китайские житницы становятся Российской Федерацией. Это важнейший итог. Один из важнейших итогов визита Владимира Ивановича Путина в Пекин. Там контракт на 70 миллионов тонн российского зерна. А КНДР, конечно, могло поставить РФ гуманитарный риск, покупаемый на ООНовские деньги. Но почему здравница? Это почему действительно есть аргументы в пользу отдыха в КНДР? Это просто еще не сформулированный, можно помочь Сергею Викторовичу Лаврову. Во-первых, там мои знакомые были в КНДР неоднократно, рассказывали мне, как там все происходит. Я тоже должен был ехать с одной туристической группой, но убоялся, смолодушничал в последний момент и не поехал. А в Южной Корее, кстати, бывал неоднократно, поэтому, так сказать, примерно представляю, как оно устроено. Вот, как мне объяснили, в Северной Корее ты сдаешь свой мобильный телефон, он же смартфон, при въезде его возвращают только при выезде. Это значит, что ты получаешь полнейший цифровой детокс. Мозги у тебя расслабляются полностью, ты живешь в полном неведении относительно того, что происходит в мире. Еще к туристической группе представлены обязательно наблюдатели из сотрудников местной госбезопасности. Поэтому полная безопасность отдыха. Ну и наконец, поскольку все эти сотрудники русскоязычные, они понимают, о чем вы говорите, то, соответственно, у тебя пропадает любое желание критиковать Ким Чен Ына или Владимира Владимировича Путина. Или, и отдыхая
в КНДР... вообще, что бы то ни было критиковать.
Да, ты погружаешься в молчание. А то, что молчание – это мощнейший инструмент отдыха. Вот многие специально едут в индийские ашрамы, там, чтобы помолчать.
Правильно делают, там хорошо в ашрамы, да.
Поэтому без условий тотального цифрового детокса и молчания ты отдыхаешь так, как никогда не отдохнул бы ни в какой другой точке.
Значит, все-таки здравница такая, психиатрическая, да?
Ну, психосоматическая.
Психосоматическая здравница.
А поскольку я вообще сторонник психосоматики, и того, что действительно как пошлая школьная шутка времен моего детства о том, что все болезни от нервов и только спит от удовольствия, на самом деле гораздо ближе к истине, чем кажется на первый взгляд.
Ну, да. Ну, она пока кузница, значит, и здравница наша, да?
Да, потому что уже поставлено огромное количество боеприпасов там всяких, что зафиксировано там недружественными странами, и по железной дороге поставляют, и по морю, и теперь еще и здравница, поэтому тут, там, глядишь, ведут безвизовый режим, и... заживем.
Да, тут еще правильно говорят, а в каждом номере душ Шарко вот должен быть, да. Это хорошо, да, я все время вспоминаю просто про здравницу, кузницу и житницу, я вспоминаю товарища Сахова все время. Вот. Ну, значит, с этим мы договорились, но все-таки если вернуться к английскому и вообще к иностранным языкам, у нас как-то сворачивают контрольные работы, всероссийские контрольные испытания, всероссийские по иностранным языкам.
Ну, это логично, потому что если недорогой россиянин в следующих поколениях будет хорошо читать и говорить по-английски, он узнает много того, что российское государство не хотело бы ему рассказывать. Зачем ему? Конечно, лучше все это. К тому же, если все-таки запретят VPN с марта, как этому делу идет, то, собственно, не получить доступ к англоязычным ресурсам может быть только в виде канала Russia Today в разных его вариациях. Поэтому китаизация нет, тут идет стремительным домкратом, и сейчас много восторгов около кремлевских, опять же, средок, что юань как средство международных расчетов впервые за всю жизнь обошел евро. И вышел на второе место после доллара США. Правда, в порядке этих восторгов не указывается, что юань, может, и обошел бы евро. Он, кажется, был 4 с чем-то процента Китая в международных расчетах, а стал 5 с чем-то. Но американский доллар занимает 84% международных расчетов. Поэтому, так сказать, еще далеко ли до Таллина, как
говорится. Ну, лиха беда начала. Да, лиха беда начала все-таки.
Вот. А тут еще индийцы очень возмутились, что российские структуры начали оплачивать какой-то импорт из Индии юанями. И это тоже чревато большим международным скандалом, поскольку рупии девать некуда.
Ну это как? Это, да, не получается как-то. Да, нехорошо. Да, это какое-то оскорбление.
Не, поэтому валюта БРИКС какая-нибудь должна быть. Все-таки вот этот термин рупия, рубль плюс рупия, кажется мне очень выигрышным, уже можно, так сказать, российскому народу преподнести этот рубль. Но рубь, да. В рамках сотрудничества, в рамках БРИКС, вот, кстати, чем еще хорош БРИКС? Тем, что, как вот я подробно разбираю это в программе «Четвертая мировая война» на канале Белковский, именно на территории БРИКСа, как считают некоторые кремлевские стратеги, находится максимальное число зон, неуязвимых, то есть не слишком опасных в случае глобального ядерного конфликта, или менее опасных. Еще одна такая зона – Центральная Африка, поэтому интерес к ней не угасает, несмотря на гибель Евгения Викторовича Пригожина там. Другие уже люди другого призыва идут туда, в частности, близнецы. Геннадий Николаевич Тимченко, бизнесмен Константин Мирзоянц, он теперь должен быть проводником идеи афророссийской империи. А Геннадий Николаевич Тимченко, напомню, это один из деловых партнеров Сергея Кужугетовича Шойгу, министра обороны, поэтому там все у них абсолютно логично и прозрачно. Но еще тут поставили пингвинов в Россию, в Крым, по линии БРИКС. Кажется, их поставили из Бразилии. Почему из Бразилии, я уже не помню.
Пингвинов?
Пингвинов, да. Это совпало с сообщением о том, что Россия задействовала боевых дельфинов для охраны Севастополя и Черноморского флота. Той его части, которая все еще остается в Севастополе, они переведены в Новороссийск и в Феодосию. И, видимо, это боевые пингвины тоже. То есть, вот, помимо поставок боеприпасов из Северной Кореи, еще по линии БРИКС начинают получать боевых животных Российской Федерации. И это, безусловно, дает новые основания, новые моральные основания для продолжения спецоперации Z, потому что, ну, все-таки в современной постгуманистической традиции убивать животных – это нехорошо. Это гораздо хуже, чем убивать людей. Поэтому как, что же, кто-то будет стрелять по дельфинам, дельфинам и пингвинам, то тоже, так сказать, Совет Безопасности ООН должен будет уделить этому особое внимание.
А как быть тогда с песней о буревестнике?
Буревестники – это же наше новое какое-то очередное оружие.
Нет. А просто да. А не пахнет ли здесь дискредитацией, если ты читаешь строчку «Глупый пингвин робко прячет там тело жирное
утеса». Помню еще старый советский анекдот, помните, как, что Голда Мейер «Буревестник» не может быть.
Да, не может быть.
Да, да, с песней о буревестнике как-то все не складывается, поэтому надо переписать. Ее просто банально переписать. Я думаю, что мы к этому близки, ведь при советской власти уже переписывались литературные произведения, написанные до нее. И даже во времени. Исчезал тут Ровки, откуда-нибудь исчезнет из поэмы Маяковского, то что-нибудь еще. Так что тут, тем более, что вот «Буревестник» же это сейчас надежда российских вооруженных сил, Российской Федерации. Это ракета на ядерной тяге, которая может находиться в космосе что-то 2 года. Причем ей скажут, куда дальше лететь.
Ага, да.
И Владимир Владимирович Путин, он очень делает ставку на это. То есть, конечно, можно подвесить этого «Буревестника», а дальше торговаться, так сказать, потом на кого Бог пошлет. Также он же обещал устроить патрулирование Черного моря самолетами с ракетами «Кинжал». Нет, это не угроза, сказал он, мы действительно собираемся это все патрулировать. Поэтому «Буревестник» тут это святая святых.
Ну, «Буревестник», да. А, да, но здесь какие-то моральные все-таки, вот как-то не, все-таки недоработано, очень все недоработано. Я недоволен просто. Недоработана вся вот символика, недоработана. Вот эти санцепёки, буратины недоработаны, я уж не говорю. Какая-то, надо как-то серьезно относиться. Кто там этим занимается?
Ну, вот видите, главное, чтобы было несколько сот миллионов рублей на логотип, и все будет хорошо. Но есть еще время, Сергей Александрович, не расстраивайтесь. Скоро выборы президента, Владимир Путин остается на очередные 6 лет в компании Владимира Васильевича и Владимира Анатольевича. Это можно считать триумвиратом просто. Как бы Берия, Маленков, Хрущев. Путин и два двойника.
Да.
Хороший сюжет для небольшого рассказа.
Было 5 президентов, это был Багряк. Был это автор Багряк, это библиотека приключений и научной фантастики.
Увы, это как прошло мимо меня.
Это я сразу вспомнил там. Комната Папина, книжный шкаф, вон там стоит Евгений Багряк. Да.
В общем, поэтому за ближайшие 6 лет Владимир Владимирович Путин исправит некоторые ошибки, избавив РФ от любых признаков легковесности. Тем более к 2030 году Владимир Владимирович пообещал, что 70% россиян будут постоянно заниматься спортом. 70. Так что за следующего года возобновляются парады физкультурников на Красной площади. То есть он официально входит в статус лучшего друга физкультурников. Да, а 70%, где будут заниматься спортом, это отдельный вопрос. Вы знаете, сейчас арестовали сотрудницу Радио Свобода, Радио Свободная Европа в Татарстане.
Да.
Ее обвиняют в том, что она гражданка США и РФ. Ну, становится понятно, что вообще человеку с американским паспортом лучше на территории РФ не находиться, потому что для пополнения обменного фонда он сгодится в любой момент, кем бы он ни был. А еще выясняется, в чем обвиняют эту даму, в том, что, на журналистку, в том, что она не заявила на себя как иноагент. То есть, если ты чувствуешь себя иноагентом, ты должен заявить на себя сам.
Если чувствуешь просто, да?
Ну, просто если ты понимаешь, наконец, что ты достиг просветления и стадии иноагента, должен об этом незамедлительно сообщить. А если ты незамедлительно не сообщил, это уголовное преступление, состав. Погонщик тронется, состав останется. Вот. И вот, собственно, там грозит до 5 лет лишения свободы. Кроме того, мне кажется, госкорпорация Ростехнологии могла бы сделать специальные датчики иноагента, которые раздать всем россиянам. И когда этот датчик понимает, что его носитель не вполне лоялен спецоперации Z, он немедленно сообщает об этом в ФСБ и Минюст. И так пополняется реестр на агентов. Ну, это все-таки какие-то современные методы.
Это было в фильме «Там, где эмоции запрещались». Вы проявили не то, что следует.
Да, сразу же. Образ мысли, конечно, нужно, безусловно.
Да, незамедлительно доложите там и дальше, так вот, туда-то, туда.
Ну да, поэтому, сказать, в состоянии будут уже тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч иноагентов, и все они составят костяк, собственно, спортивной России, тех, кто в местах не столь отдаленных, вообще, да, им нужно переименовать, сделать это спортивные лагеря, вот пенитенциарную систему, и там люди будут заниматься спортом в полном объеме. Угу. Так что за 6 лет можно за следующий срок Владимира Владимировича Путина можно многое успеть, и так что и Буратино найдет свое достойное место в пантеоне образа путинской России.
Да, ну я сразу вспомнил этот парад, где вот на фоне большого портрета, как писал Фейхтвангер, человека с усами, да, там вот все стоят, да. И впоследствии посаженные братья Старостины там стоят, проезжают мимо мавзолея. Ой, Господи ты, Боже ты мой.
Кстати, извините, я вклинюсь, что вот Владимир Васильевич, Владимир Анатольевич, они могли бы тоже кто-то быть в усах, кто-то в бороде. Ну, как все-таки, поскольку Владимир Владимирович Путин – это ангел мщения западному миру, отмщения его несправедливости, то в нем что-то должно быть от графа Монте-Кристо. У него должно быть, может быть, несколько личин.
Аббат Бузони. Да. Да. Нет, ну это так. Это да, ангел мщения, да. Хорошо, да. Замок Иф, к сожалению, там разрушена тюрьма.
Ну, с этим-то в Российской Федерации проблем не будет. Тем более, с тех пор, как Юрий Михайлович Лужков снес гостиницу «Москва», чтобы построить ее точно такой же на новом месте, это...
Не на новом, на том же месте.
Да, на том же, прошу прощения, такой же точно, на том же месте, да, то почему бы, собственно, сносится тюрьма, а строится новая только с дополнительными спортивными площадями для спорта.
Для спорта, да. Ну, вообще-то, сейчас скажу, вот как в советское время, как говорят, мы во дворе гоняли мяч, между двух портфелей забивали, вот, на плохой коробке, бугристой, тоже играли во все, что нужно. Вот это Ну и что, вот занимались.
Ну, допустим, он делает ставку на хоккей. Он сегодня сказал, что пора перестать отпускать российских хоккеистов на Запад.
А, ну это вообще,
это да. Делается нечистоплотный бизнес, и, опять же, так сказать, все должны играть в хоккей только исключительно здесь. Тем более, нарастает вот Ирина Борисовна Винер, известный наш руководитель художественной гимнастики и так далее, многие другие важные спортивные функционеры указывают на то, что международный спорт, единство международного спорта рухнуло. И поэтому нужно делать, собственно, Олимпийские игры в составе дружественных стран, а, так сказать, недружественные послать в баню.
Ну, спартакиаду или уж, если им захочется, зенитиаду сделать какую-нибудь. Ну, зенитиада народов Российской Федерации.
Ну, с учетом нынешнего положения в турнирной таблице чемпионата России по футболу, надо делать краснодариаду.
Краснодариаду, но «Зенит» уверен, что это временно. Что это временно. Как помните эфиопского бегуна Мируца Ифтера на Олимпиаде в 80-м году? Эфиопский стайер.
Вот. Нет, что с ним случилось? Да,
ничего не случилось, он просто мог отстать, и как сказал французский судья, он мог шнурки завязывать и догнать всех все равно. Вот так что вот, примерно сейчас так все и выглядит. Я еще бы хотел, вот здесь террористические акты, это может превратиться просто в вал, который сметет очень многие страны и порядок в них. Пока я имею в виду убийство учителя в Арасе, это убийство двух шведских болельщиков в Брюсселе, которое вызвало совершенно ужаснейшую ситуацию.
Знаете, все эти террористические акты, они вызывают особый ужас и шок в контексте войны в Израиле. Но нельзя сказать, что этих актов не было на нашем веку. Они
нет, происходят мы постоянно. Помним, нет. Ну, а может это все просто пойти в какой-нибудь прогрессии?
Это может вырасти, но пока мы не видим этого тренда. Да, сейчас Владимир Владимирович Путин, в частности, поскольку он не забывает, что он не только лучший друг палестинского государства, исламского мира, но и спаситель евреев, конечно, будет предлагать Израилю защиту от Ирана. Мы не видим пока, что Иран активизировал Хизбаллу, он ее не активизировал. Иран грозится по-прежнему, что, так сказать, если наземная операция Израиля в секторе Газа перейдет определенной линии, то Хизбалла двинется на север, из-за чего, собственно, США и двинули 2 авианосца и 4000 морпехов в регион. Но будет ли это так на самом деле, пока не ясно. На самом деле, то, что сорвали соглашение между Израилем и саудитами, это уже для Ирана большое достижение. И нужно ли рисковать ему в военном плане, даже своими прокси, это совершенно не очевидно. Поэтому я боюсь ошибиться, но я вот какого-то качественного скачка терроризма пока не предвижу. Потому что для этого нет критической массы. Все это, восстание Хамаса было, нападение Хамаса на Израиль было нужно для решения определенных задач Ирана, в которых в конечном счете заинтересован Китай. И для того, чтобы напомнить о себе, что если все-таки палестинское государство надо создавать, а если оно будет создаваться, то нужно завалить всех деньгами, как и обещал Дональд Трамп в свое время, предлагая на фоне соглашения Авраама альтер-концепцию палестинского государства, которую палестинская национальная администрация ожидаемо отвергла, чем еще раз поставил вопрос о том, что кто хочет создавать, а кто не хочет создавать палестинское государство, это большой вопрос. Вполне возможно, что само палестинское государство не хочет создавать само себя, а США и Израиль как раз в этом заинтересованы гораздо больше. Но, конечно, поскольку мы живем в условиях Четвертой мировой войны, то всякие насильственные эксцессы будут нарастать так или иначе. Но я не вижу той волны, которая просто сметет все правительства во всех странах мира, иногда, о чем мечтает Кремль. Но с другой стороны, противоречия между элитами и народами в евроатлантическом мире тоже нарастают, поскольку лицемерие элит всех достало. Именно поэтому, а когда, поговорив с любым простым избирателем, ты убеждаешься, что если он не любит элиты в целом, он будет голосовать за самую радикальную политическую силу. Неважно, слева или справа. Неважно, разделяет он взгляды даже этой политической силы или нет. Лишь бы насолить элитам он проголосует. Угу.
Называется «ненавижу систему» этому сколько
да, раз. Конечно, да, конечно. Почему так растет рейтинг альтернативы для Германии? Кстати, когда премьерка Эстонии Кая Каллас сейчас начала критиковать Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии, за то, что он встречался с Путиным в Пекине и назвал войну в Украине специально не войну, назвал специально военной операцией Венгрии, так и ответил и напомнил ей про ее мужа и торговлю с РФ против начала войны. А дело-то стухло, что-то эстонские элиты больше не хотят этим заниматься. И вот таких казусов огромное количество.
Это опять Трамп... рассказ про кобылу, чья бы кобыла мычала, да?
Дональд Трамп... Да. еще выигрывает на том, что он мобилизовал для участия в президентских выборах в США миллионы, многие миллионы людей, которые на выборы никогда не ходили, потому что не видели там ни одного интересного для себя кандидата. И вот вдруг неожиданно этот кандидат появился, вот такой кандидат суперфрик с антиэлитной повесткой. И вот этот тренд, да, он безусловно поставит многие вопросы ребром для элит евроатлантического мира, скорее, чем нарастающая волна терактов с ближневосточным следом.
Я хотел очень короткий вопрос задать. Результаты выборов в Польше, это что, если можно так сказать, очень коротко?
Это победа Евросоюза и идея евроинтеграции над обособлением и польским национализмом. По крайней мере, на этом этапе.
Хорошо, мы посмотрим. Спасибо большое. Наше сит-даун-шоу. Станислав Белковский, Сергей Бунтман. Я вам скажу, что вас ждет дальше. Да, всего доброго. А дальше нас ждет адвокатура вне политики. По Zoom будет Калоя Хильгов. Калоя Хильгов будет сегодня один, будет отвечать, сам вам рассказывать и отвечать на ваши наводящие вопросы. Ну, а затем программа «Слух и эхо» сегодня перенесена, потому что у меня очень завтра важная есть вещь, я просто не смогу быть на работе. И «Слух и эхо», я очень хочу, чтобы вы как раз, во-первых, из Волгограда, там были приветствия очень хорошие, чтобы были наши слушатели вот из Волгограда, и совершенно замечательный Хайкин из Самары, болельщик «Крыльев Советов», потому что мне тоже очень хочется с ним чуть-чуть поболтать через чат. Спасибо. Через час встречаемся, а сейчас будет Калоя Хильгер.